16. Убойное ночное путешествие, способное превратить нормального человека в вегетарианца. Шва понемногу блекнул, словно линяя и размываясь, и я стал сознавать, что он, возможно, прав. Если он и дальше будет просеиваться сквозь мозги всех знающих его, как сквозь дуршлаг, то когда-нибудь просочится полностью и растворится в небытии. Я все реже и реже замечал его в классе, а когда вдруг спрашивал себя «Где Шва?» и принимался оглядываться по сторонам, то впадал в панику, потому что обнаружить его сразу удавалось далеко не всегда. Становилось все труднее напоминать себе не забывать о нем. Мои мозги словно бы превратились в сито. Да не в обычное, а избирательное, потому что я очень хорошо помнил некоторые вещи, как, например, лица, имена, спортивные результаты. Но Шва... С ним дело обстояло как с датами или другими историческими фактами. Все равно, что пытаться вспомнить Льюиса и Кларка или манифест предназначения. По обеим этим темам я делал торжественные доклады.
Мэриуэзер Льюис и Уильям Кларк возглавили первую сухопутную экспедицию через территорию США от Атлантического побережья к Тихоокеанскому и обратно, 1803-1806 года. В дороге к экспедиции присоединилась Сакагавея, женщина из племени шошонов, которая оказала большую помощь в качестве переводчика. Манифест предназначения, или, иначе, установление судьбы. Крылатое выражение, которое используется для оправдания американского экспансионизма. Первоначально имелось в виду экспансия на Дикий Запад, политической программой которого стало положение о том, что США призваны нести свет цивилизации дикарям. С начала XIX века термин не применяется в политике, но остался в публицистической литературе и продолжает широко использоваться для обозначения американской миссии по продвижению демократии во всем мире.
Та еще морока, скажу я вам. Ведь когда делаешь такой доклад, нужно одеться в костюм, соответствующий теме. Интересно. И как бы я мог одеться этим самым манифестом? Мне снизили оценку, потому что я явился в джинсах и футболке. И как я не доказывал, что Леви Страус начал шить джинсы именно во время экспансии на Запад, и потому они и называются Levi's. Подождите, о чем-то я... Ах, да. Ну и вот, теперь я начал подозревать, что над Шва тоже нависло какое-то не вполне ясное предназначение. После нашей с Лексией не очень удачной попытки установить, что в действительности случилось с мамой Шва, прошла неделя. Шва пока не дал мне ни малейшего намека на то, какие боевые средства он собирается применить в своей одинокой борьбе за всеобщее внимание. Я беспокоился за него. По-настоящему беспокоился. Был вторник. Кроули остался без сиделки. Ни одна не выдерживала его больше 3-4 дней. Это стало чем-то вроде игры. Угадывать, сколько времени старому злыдню понадобится, чтобы очередная бедняжка побежала паковать чемоданы. Сегодня вечером должна была прийти новая, ничего не подозревающая жертва. Но поскольку Лекси отправилась на заседание своего клуба 4Ч, я решил посидеть с Кроули после того, как выгуляю собак. Не оставляет же больного одного. Я принес ему угощение — фокаччу, которую сделал накануне папа в дополнение к во марсель, приготовленному мамой. Войдя в квартиру с последней выгуленной собакой, я застал старикашку за необычным занятием. Он гладил милосердие и ласково шептал ей всякие прелестные глупые слова, какие мы обычно говорим своим любимцам, когда думаем, что нас никто не слышит. Кроули увидел меня и сразу же отпихнул собаку.
«Чего уставился? Займись барбосами!»
«Я уже всех выгулял».
«Тогда что ж ты здесь забыл? Жалование выдается в другой день!»
Я пожал плечами.
«Да вот, решил посидеть с вами до прихода новой сиделки. Поговорим, поедим папиной фокаччи».
«Нет уже твоей фокаччи».
«Вы съели всю?»
«Она все равно была для тебя слишком хороша», — проворчал Кроули. «Ты б заглотил ее и вкуса б не распробовал».
«Это вас надо было назвать чревоугодием», — воскликнул я, и чревоугодие тотчас же примчался к нам с надеждой в глазах.
Кроули засмеялся.
«Хе-хе, ну вот, теперь возись с ним сам».
Я решил воспользоваться моментом. Всего минуту назад я видел, как из глубин души старикана на поверхность вынырнула тщательно скрываемая нежность. Если я сейчас кое-что спрошу у Кроули, то, может, он изволит дать чуткий и деликатный ответ. «Вы вспоминаете о нем?» — спросил я.
«Вспоминаю о ком?»
«О шва».
«С какой радостью мне о нем вспоминать?»
«С такой», — ответил я, — «что он, похоже, начал исчезать». Кроули молчал и лишь холодно смотрел на меня. Я вздохнул. «Ладно, забудьте», — сказал я. «Небось, думаете, что я идиот».
«Но в этом-то нет никаких сомнений», — ответил он.
Потом поднялся со своего кресла и схватил прислоненную к стене трость. Я никогда раньше не видел, чтобы старикан передвигался в отрыве от его инвалидного кресла. Все равно, что наблюдать чудо исцеления на одном из массовых собраний. Кроули медленно проковылял ко мне, тяжело опираясь на трость. Он оказался выше, чем я полагал. Сделав шагов 5-6, старикан остановился.
«Лица его я не помню», — признался он. «Но помню, что он бывал здесь».